Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к филиппийцам. В прошлой передаче мы разбирали начало второй главы и говорили о том, какие шаги должен был сделать Иисус, чтобы, умолившись, прийти в этот мир. Во-первых, Он должен был оставить небесную славу. Он сошел на землю, снизойдя до нашего уровня. Вторым шагом было то, что Он уничижил Себя Самого. Придя в этот мир, Иисус добровольно принял на Себя ограничения плоти. Он согласился родиться в незначительном городке под названием Вифлеем, расти в семье плотника, жить простой жизнью ремесленника и умереть, будучи распятым, подобно разбойнику. Третьим шагом в уничижении Христа было то, что Он принял образ раба. Царь царей сделался слугою. Иисус подчеркивал, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим. Четвертый шаг на пути смирения заключается в том, что Он сделался подобным человеком. Чтобы принести благую весть в этот мир, Бог должен был стать подобным нам. Он сам смирил Себя и по виду став как человек. Это пятый аспект Его уничижения. Иисус не пришел в мир с необычным сияющим нимбом над головой. Он был таким, как все, неузнаваемым в толпе, ведь даже Иуда вынужден был прибегнуть к особому знаку, чтобы указать на него стражникам. Шестым шагом его смирения было послушание. Как говорит здесь апостол Павел, он был послушен даже до смерти. Человек рождается, чтобы жить. Иисус родился, чтобы умереть. И, наконец, седьмым шагом его унижения является то, какой смертью он умер. Смерть на кресте была наиболее унизительной казнью в те времена. Претерпев побои и оскорбления, Иисус умер рядом с двумя разбойниками. Царь царей, всемогущий Бог, умирает как последний, самый негодный человек в этом мире. И на все это Иисус пошел добровольно. Из любви к нам, Его падшим творением. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к филиппийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания апостола Павла к филиппийцам. Сегодня мы с вами продолжим изучение второй главы этого произведения, в которой апостол представляет своим читателям образец жизни христианина. Суть этого раздела христианской жизни сводится к такому понятию, как обретение разума Христа. Мы выяснили, что наиболее характерной чертой нашего Господа являлось Его смирение. В этой главе апостол Павел раскрывает перед нами суть смирения нашего Спасителя. И говоря обо всем этом, Павел произносит одно из величайших во всем Писании теологических утверждений относительно личности самого Христа. Некоторые даже считают данный отрывок самой великой богословской доктриной Нового Завета относительно личности Иисуса. Более того, с этим стихом связана целая теория, так называемая «теория утраты божественности». Но, как мы увидим далее, этот отрывок совершенно ясно указывает, что Господь вовсе не лишался Своей божественности. Как я уже говорил в нашей прошлой лекции, в этом отрывке нам предстают семь этапов смирения, которые пришлось пройти Христу. Мне бы так хотелось раскрыть перед вами величие всего того, что говорится в этом и нескольких следующих стихах. Я бы так хотел помочь вам осознать, на какой недосягаемой высоте Он находился и как низко он вынужден был опуститься. Бесконечные миллиарды световых лет пространства этой вселенной — ничто по сравнению с тем немыслимым расстоянием, которое пришлось преодолеть ему. В нашей прошлой лекции мы уже говорили о смирении нашего Спасителя. Мы рассмотрели 7 шагов, которые Господь был вынужден сделать, когда пришел в этот мир. Давайте еще раз прочтем 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Христос никогда не учился в школе, чтобы стать Богом. Его не назначали на эту должность и не продвигали по службе до этого уровня. Он просто был Богом всегда. И ему не нужно было опасаться, что за время его отсутствия на небесах кто-то другой, например, ангел Гавриил, может покуситься на его престол. Никто, кроме него самого, не мог занимать это положение Божьего Сына. Теперь давайте прочтем стих 7. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». В прошлый раз мы говорили, что фраза «уничижил себя самого» в буквальном переводе звучит как «утратил что-то» или «лишил себя чего-то», поскольку здесь используется греческое слово «кеноо», значит «лишать» или «утрачивать». Как я уже говорил ранее, существует целая теория утраты божественности, которая получила свое название от этого греческого глагола «кеноо». Исходя из этого стиха, Христос действительно лишился чего-то. И в истории христианства были богословы, которые утверждали, что он лишился своей божественности, чтобы божественность вошла в него во время его крещения и оставила его во время распятия. Однако я готов утверждать, что эта теория никак не подтверждается на страницах Божьего Слова. На самом деле Спаситель, конечно же, не утратил своей божественности. Не было ни одной секунды, когда он не являлся бы Богом. Апостол Иоанн пишет в первой главе своего Евангелия: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью и обитало с нами». Даже когда Иисус находился в чреве Девы Марии, Он был Богом на все 100%. И даже тогда Спаситель мог одним своим словом завершить существование всей нашей вселенной, потому что был Богом. Придя в этот мир, он просто утратил прерогативы и привилегии божества. Иными словами, живя в этом мире, он испытывал некоторые ограничения. Но это были добровольные ограничения. Никогда не было такого момента, когда бы он перестал быть Богом. Более того, из-за того, что он стал человеком, степень его божественности ничуть не уменьшилась. Просто, будучи Богом, он добровольно лишил себя положенных ему божественных привилегий. Он был лишен положенной ему славы. Он пришел в этот мир как обычный, смиренный и никому неизвестный плотник. Ему пришлось жить в убогом маленьком городке Назарете и своими руками зарабатывать себе на жизнь. То есть он уничижил себя не только тем, что стал человеком. Он родился и провел свою жизнь среди той категории людей, которой относится большинство из нас. Он был, как говорится, самым настоящим маленьким человеком. Вокруг его головы не было нимба, который так любят рисовать художники. Помните, как в последнюю ночь Иуде Искариоту понадобилось указывать на Иисуса своим предательским поцелуем, чтобы пришедшие с ним поняли, кого им надлежит хватать? Господь ничем не выделялся из числа окружавших его людей. И уж тем более он не выделялся каким-то внутренним светом или окружавшим его сиянием. То есть он был самым, что ни на есть, человеком. И в то же время он был самым, что ни на есть, Богом, явившимся во плоти. Он просто отложил в сторону все прерогативы и привилегии своей божественности. Но этим не ограничивалась глубина его смирения. Прочтем 8 стих. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Его смирение проявлялось еще в том, что он добровольно согласился принять смерть. «Нам с вами всем предстоит умереть. Я знаю, что должен умереть, но не хочу этого. Я честно признаюсь, что не желаю умирать. Я хочу жить». «Сейчас я подошел к наиболее плодотворной части моего служения, и мне хочется прожить столь долго, сколь долго Господь позволит мне». Что же касается Спасителя, то Он пришел в наш мир, чтобы умереть. Он не был обязан умирать, но Он сам пожелал этого. Почему? Для того, чтобы иметь возможность спасти вас и меня. Если мы, конечно, доверимся Ему. Именно это сказал Он однажды, как мы читаем в 10 главе Евангелия от Иоанна. «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец. Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее». «Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Смерть Христа происходила в полном согласии с волей Небесного Отца. Но в замыслах Бога всегда было прославление Христа. В 3 предыдущих стихах перечислены 7 шагов смирения, которые проделал наш Господь. Теперь настала очередь поговорить о 7 шагах Его возвышения, возвышения, происходившего по воле и замыслу Бога Отца. Прочтем 9 стих. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». Здесь мы видим 1 шаг Его возвышения. Бог превознес Его. Конечной целью Бога Отца — еще при создании всего этого мира было то, чтобы Иисус Христос прославился в той вселенной, которую Он Сам создал. Небесный Отец от самого начала желал, чтобы Его Сын прославился на этой земле среди людей, которые идут против Бога. Единственное, что делает этот наш мир чем-то важным и значимым, это смерть Христа, произошедшая именно здесь, а не где-то в другом месте Вселенной. Астрономы уверяют нас, что наша планета — это не более чем песчинка в необъятном пространстве Вселенной. Они говорят, что если бы наш маленький мир вдруг исчез, это ничего не изменило бы во всеобщей картине мироздания. И это действительно так. В масштабах Вселенной человек — это не более чем микроб, живущий на крошечной во всех отношениях заурядной планетке. Единственное, что придает величие человеку, заставляя его смотреть в небо и воспевать славословие Богу, — это тот факт, что Иисус Христос пришел в этот мир и умер на кресте за Него. А еще то, что Бог — превознес Господа Иисуса Христа. 2 шаг возвышения Христа состоял в том, что Бог дал Ему имя выше всякого имени. В следующий раз, друзья мои, когда вы будете произносить в суе имя Иисуса, вспомните об этом стихе. Бог намеревается возвеличить то самое имя, которая сегодня нередко используется как пустая присказка, а нередко просто покрывается грязью. но окончательное возвышение и возвеличивание имени Христа будет преследовать цель, сформулированную в 10 стихе. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Итак, третий шаг его возвышения заключается в том, что пред именем Иисуса должно преклониться всякое колено. Имя Иисус означает «Спаситель». Еще до его рождения в Вифлееме ангел сказал земным родителям Христа, что они должны будут наречь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Мы читаем это в 21 стихе, первой главы Евангелия от Матфея. Обратите внимание, что далее Матфей дает прямое указание на пророчество из Ветхого Завета. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Все дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Это пророчество мы находим в книге Исаии, в 7 главе, в 14 стихе. Но я хотел бы спросить вас, можете вы показать мне хоть одно место в Библии, где Иисуса Христа называли бы Эммануилом? Когда я только начинал свое служение, у меня не возникало никаких проблем со словами о том, что дева в чреве приимет и родит сына. Поскольку Христос являлся Богом, каким иным способом Он мог появиться среди людей, кроме как посредством чудесного рождения? Однако у меня всегда возникали вопросы по поводу следующей фразы, что нарекут имя Ему Эммануил. Нигде в Библии я не мог найти хоть какого-нибудь упоминания того, что Иисуса называли Эммануилом. Вы, конечно, можете сказать, что в данном случае пророчество Исаии попросту не сбылось. Но на самом деле это поистине удивительное исполнение пророчества, которое вы только можете себе представить. Ведь ангел сказал: «Наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А теперь задумайтесь, друзья. Никто не может назвать Иисусом меня. Я не в состоянии спасти даже себя самого. Точно так же неправильно было бы называть Иисусом какого-то другого человека, потому что он тоже не может спасти себя. То есть мы все с вами находимся сегодня в одинаковом положении. Человеческий род как бы находится на тонущем судне. И этот корабль неумолимо погружается в пучину. Поэтому, если и может быть Спаситель, то это должен быть некто извне. Некоторые люди этого мира пытаются спасти сами и спасти других. Но это то же самое, что протягивать руку помощи тонущему и при этом самому стоять на том же самом тонущем корабле. Если кто-то хочет помочь тонущему, это должен быть некто вне тонущего корабля. Ни один человек в этом мире не может быть спасителем, за исключением одного, про которого ангел сказал: «Наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Как он мог спасти своих людей от их грехов? Очень просто. «Потому что он был Эммануилом», что переводится как «С нами Бог». Этот младенец, который появился на свет в Вифлееме, это и был Бог, пребывающий с нами. Он сделался подобным человеком, не ангелом, но именно людям, и по виду стал как человек. Он Эммануил, то есть «С нами Бог». Именно вследствие этого нашего Спасителя можно называть Иисусом. И никто другой, дорогие мои, не может с полным правом именоваться этим именем. А Бог говорит: «Я превознесу имя, которое он получил, выше всякого имени на этой земле». Именно в этом заключены следующие три шага его возвышения. Возвышение над всем небесным, всем земным и всем преисподним. Интересно поговорить об этих словах Павла, что перед Господом преклонится всякое колено, в том числе и в преисподней. Дело в том, что некоторые богословы используют этот стих, дабы подтвердить свою теорию, будто бы все люди, без исключения, будут в конце концов спасены. Я сам знаком с такими теологами. Будучи последовательны в своих утверждениях, они заявляют, что Иуда Искариот и сам Сатана будут однажды прогуливаться по небесным улицам вместе, потому что в конце концов спасены будут все. При этом такие теологи используют именно этот стих послания к филиппийцам, гласящий, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Но использовать данный стих для доказательства подобной чепухи совершенно неправомочно. Дело в том, что сравнение этого стиха с 20 стихом первой главы послания к Колоссянам позволяет нам увидеть истинный смысл этих слов. Давайте откроем послание к Колоссянам и прочтем интересующий нас отрывок. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Заметьте разницу. В послании к Колоссянам упоминание преисподней отсутствует. Дело в том, что темой отрывка из послания к филиппийцам является господство Иисуса. Бог превознес Иисуса, чтобы пред Его именем преклонилось всякое колено на небесах, на земле и в преисподней. Иными словами, даже в преисподней грешники будут вынуждены поклониться Ему, потому что Он Господь и Бог. Но простое преклонение колен еще не дает человеку спасения. Поэтому о спасении речь здесь не идет. Что же касается послания к Колоссянам, там говорится уже не о господстве Христа, а о Его искупительной и примирительной работе. А что именно было умиротворено и искуплено? Но лучше сформулировать вопрос иначе. Относится ли преисподняя к числу искупленного? Конечно же, нет. Именно поэтому в послании к Колоссянам не содержится упоминание преисподней. Этот стих в послании к Колоссянам говорит об искуплении, а искупление для находящихся в преисподней не существует. Сопоставление этих двух отрывков помогает нам ясно увидеть, что те, кто находятся в аду, однажды преклонят колени перед Христом в качестве признания Его господства. «Ибо пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних». И, наконец, давайте посмотрим седьмой и последний шаг – «Превознесение Христа». Прочтем 11 стих. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Всякий язык однажды исповедует, что Иисус Христос — это Господь. То есть даже в аду грешники будут вынуждены признать господство Иисуса, которое, я полагаю, еще более усилит их страдания. Но, как я уже сказал, это вовсе не означает, что всякий язык исповедает его своим спасителем. Здесь я хотел бы высказать одно предостережение. Друзья мои, будьте весьма осторожны, называя Иисуса своим Господом. Он сам однажды сказал, что многие будут говорить мне «Господи, Господи» и даже совершать чудеса, прикрываясь моим именем. Однако при этом он сам скажет таким: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающий беззаконие». Друзья мои, вам нужно познать его своим спасителем, и тогда вы сможете повиноваться ему как своему Господу и называть его своим Господом. Кстати, в этой связи я признаюсь, что знаменитый христианский гимн «Что за друга мы имеем» вызывает у меня двоякие чувства. Мне не очень нравится, когда некоторые люди в церкви поют этот замечательный гимн. Да, в Иисусе мы обрели друга, это справедливо. Но при этом вспомните слова самого Господа, которые мы находим в 14 стихе 15 главы Евангелия от Иоанна. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Итак, друзья мои, мы можем считать его своим другом только тогда, когда мы делаем то, к чему он сам призвал нас. Ибо он не является нашим другом и Господом, если мы не повинуемся ему. Давайте помнить об этом в нашей жизни. На этом я заканчиваю и прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Царю небесный, утешителю души истинный, и же вездесный, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю. Приди, вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Царю небесный, утешителю души истинный, и же везде вся исполняй сокровище благих и жизни подателю. Приди, вселися вны и очистены от всякие скверны, и спаси, блаже души наша.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.